Здравствуйте, это «Открытая студия», и мы вновь говорим на актуальные городские темы. Сегодня о детской медицине в Железногорске мы будем говорить с заведующим детской поликлиникой, кавалером Ордена Почета, почетным гражданином города Юрием Скоробогатовым. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Вы так качали головой, наверное, вот когда такие все регалии, но это действительно все про вас, и я думаю, это заслуженно. Многие мамочки знают вас в лицо. Вы буквально вырастили не одно поколение детей в нашем городе, лечили их, наблюдали. Скажите, ну не каждая мамочка знает о вашем вот этом долгом пути и о всех ваших почетных заслуженных регалиях. Расскажите вкратце буквально свою биографию профессиональную и как вы стали заведующим поликлиникой, которую возглавляете уже очень много лет.
География очень простая. Началась в Советском Союзе. Порядка 40 лет назад закончил Омский государственный медицинский институт и сразу по направлению попал в Железногорск. И все вот 39 лет я живу и работаю в этом городе, в нашем городе. Закончил клиническую ординатуру, работал участковым врачом, закончил клиническую ординатуру, и вот с 80-го года работаю заведующим детской поликлиникой. Все. Других, так сказать, специализаций, других мест работы у меня нет.
Ну, скажите, вот столько лет вы бессменный руководитель. Вот почему так сложилось? Почему вам доверяют, доверяет руководство? Как удается держать в своих руках и вот процесс такой отлаженный у вас?
С точки зрения доверия, значит, и почему доверие, потому что что-то получается. Получается. А получается по одной простой причине. Значит, у нас работает очень хороший коллектив. Хороший коллектив врачей-педиатров, медицинских сестер, младшего медперсонала. И вот на всем протяжении, будем говорить, моей, так сказать, 30-летней с лишним, так сказать, работы в поликлинике, этот коллектив практически не меняется. Да, кто-то уходит на заслуженный отпуск, отдых, кто-то вновь приходит.
И молодежь?
Молодежь приходит. И вот, работая в стабильном большом коллективе детской поликлиники, конечно, получается. Потом это одно. Второе. Поликлиника сама по себе – это отдельное звено клинической больницы. И мы никогда себя не выделяем отдельно. Мы работаем в составе клинической больницы. И большое лечебное учреждение, достойно хорошее лечебное учреждение клинической больницы, конечно, помогает в решении вот этих вопросов, которые, так сказать, направлены на, будем говорить, охрану здоровья детей. И получается.
Ну
работа
вот,
в коллективе.
Да, вы сказали, что очень сплоченный, очень профессиональный, высокопрофессиональный коллектив. Но всем известно, сейчас идет такими быстрыми шагами оптимизация, и клинической больнице в том числе досталось в этом плане. Некоторые сокращения прошли, где-то урезали зарплату, но это все по объективным каким-то причинам. Скажите, как оптимизация коснулась детской поликлиники? Были ли сокращены, может быть, свободные ставки, либо пришлось расстаться, ну, с кем-то из младшего персонала?
Ну, я бы так сказал, значит, то, что сегодня называется оптимизация, значит, ну, вот на протяжении 30-40 лет, это уже не первая, ну, будем говорить,
реформа,
там,
да,
реформа, экономическая реформа, там, финансовая, еще были разные ситуации, вот, ну, сегодня, вот, это тоже реформа. Реформа связана, значит, ну так я не буду распространяться. Почему? Потому что Федеральное медико-биологическое агентство, куда, значит, подчиняется клиническая больница, изменяется, значит, в своей структуре, изменяются, значит, функции федерального агентства. И вот, ну так будем говорить, амбулаторная медицинская помощь передается все больше и больше в систему обязательного медицинского страхования, ОМС. Обязательно медицинское страхование, значит, оно у нас территориальное, значит, и орган управления находится в крае. Поэтому вот немножечко меняются, то есть, управленческие моменты, ясно, что меняется и финансирование.
Финансирование,
соответственно, значит, федеральная часть финансирования снижается, и мы входим в краевое финансирование. Здесь разные тарифы, разные цены, поэтому, ну, будем говорить, финансовая составляющая уменьшается. Поэтому вот сегодня это оптимизация. Касаемо детской поликлиники, да, течение января, февраля, марта, апреля, вот за это время пришлось провести ряд организационных мероприятий, но это в первую очередь сокращение вакантных ставок. Значит, врачи у нас, да и у нас в Красноярске, по всей стране работают на полторы, там, где на две ставки.
Ну, подрабатывают кто как может.
Вот, значит, вот эти подработочки сейчас сокращены.
То есть, в основном сейчас специалисты, младшие,
работают на ставку.
На одну ставку работают.
Поэтому вот это сокращение, ясно, что ударило, так сказать, ну, неприятным образом по специалистам, которые работали. Ну... Не первое, так сказать, я так думаю. Это мы переживем, вытерпим. Сложнее с младшим персоналом. Младший персонал – это
там
те,
совсем до мизера, наверное,
это те люди, которые беззаветно преданы своей работе, хорошо работают, отлично работают, а вот зарплата у них совсем маленькая и стала еще меньше. По разным причинам они, значит, покидают клиническую больницу, покидают детскую поликлинику, вот тут да. И на их место пока никто... Не спешит устроиться. Поэтому вот младший персонал – это самая болевая точка в детской поликлинике, я бы так сказал.
Младший персонал мы имеем в виду, это медсестры,
санитарки.
Которые...
Санитарки. Санитарки. Угу. Санитарки, санитарки-гардеробщицы, вот этот. Угу. Поэтому здесь вот это самое такое
скажите,
острое место.
Скажите, насколько все-таки снизилось, вот вы сказали, снижается финансирование, вот для детской поликлиники, насколько снизилось финансирование?
Ну, общее снижение финансирования пока, так сказать, составляет примерно, ну, я так понимаю, 17-18%, да. Значит, снижение финансирования, я не финансист, могу сказать только что, значит, ясно, что у нас снижается сама оклад, все остается прежним, снижается стимулирующие выплаты.
Угу. То, где ну, мы имели, урезала,
имели возможность, так сказать, да, зарабатывать. Сейчас это снижается.
То есть, грубо перечисляют по наставку. Положено
ну,
столько.
Будем говорить так.
А я напоминаю, что в открытой студии принимает участие заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Мы говорим о детской медицине нашего ЗАТО, говорим о состоянии дел детских поликлиник и о том, чем озабочены врачи детства и о задачах, которые ставит перед ними руководство. Юрий Александрович, скажите, каких специалистов сегодня не хватает в детских поликлиниках? Узких специалистов, может быть, не хватает педиатров, может быть, не хватает. Вот вы сказали, что не хватает младшего персонала. Кого еще нет? Вот прям катастрофически.
Остро стоит вопрос, не хватает медицинских сестер. Медицинские сестеры – средний медперсонал. Не хватает их, будем говорить, особенно в образовательных учреждениях. Вот. Почему? Потому что там работа у нас по шестидневной рабочей неделе, и не каждая, так сказать, медицинская сестра, женщина, имеет возможность работать по шестидневке. Люди переходят в другие места. У нас есть... Вот. Поэтому средний медперсонал, вот это, так сказать, самая такая горячая точка по нехватке кадров. По врачам-специалистам. В принципе, штаты поликлиники укомплектованы на 100%, не хватает, ну, на сегодняшний день у нас не ведет прием врач-аллерголог. Она находится временно в декретном отпуске, будет выходить, мы ожидаем к концу года, вот, поэтому прием аллерголога возобновится. И не хватает врача-гастроэнтеролога, к которому привыкли жители нашего города, вот, который пользовался особым, так сказать, востребованностью. Мы со второй половины года направляем молодого доктора на специализацию, поэтому молодого доктора обучим, гастроэнтеролог будет. Все остальное укомплектовано у нас 100%.
Педиатров хватает на
участие? Участковых педиатров хватает.
Ну, это, наверное, основное, потому что, как мы с вами беседуем, да, периодически делаем передачи, что педиатр – это все-таки главный врач.
Это главный врач. Главный лечащий врач амбулаторной службы.
Скажите, пожалуйста, ну вот в связи с этим вы как раз упомянули школы и образовательные учреждения. Вот в образовательных учреждениях как складывается работа медслужащих? Достаточно ли укомплектованы все школы, детские садики медработниками? По какому графику они работают? Кем этот график регулируется? И что входит в их обязанности?
Ну, начнем с... С обязанностей. Значит, ясно, что в дошкольных учреждениях, что в школах, значит, главная задача медицинских работников – оказание первичной первичной медицинской помощи детям, находящимся вот в учебном процессе в течение учебного времени или, так сказать, пребывания в детском дошкольном учреждении. Поэтому первичная помощь – это большое такое понятие. Оно включает, так сказать, оказание неотложной помощи в часы работы, так сказать, во время пребывания, и вакцинацию, и соблюдение санэпидрежима, гигиена питания, гигиена вентиляции. Вот очень много.
То есть медик проходит по всем помещениям, смотрит состояние.
Это, так сказать, каждодневная комнат. Работа, значит, направленная вот на создание, ну, будем говорить, оптимальных условий по гигиене той, в которой находится ребенок. Поэтому работы медикам хватает. В каждой школе, в каждом дошкольном учреждении, а у нас так 36 детских дошкольных учреждений, порядка 14 школ, в каждом образовательном учреждении присутствует медик в часы работы.
Часы одних, работы, график.
В одних учреждениях, значит, ну, берем дошкольные учреждения, где у нас работает одна медсестра, поскольку там, допустим, 50 детей, там 60 детей, медицинская сестра работает на ставку, у нее рабочий день там с 7 до 15, там 18 на ставку. Там, где у нас детей больше, так сказать, и там, где мы имеем возможность иметь две сестры, там с 7 утра до 19 вечера. То есть, поэтому весь,
закрытие детского,
да, весь, так сказать, день медицинский работник присутствует. Примерно так же и в школах. Ну, в школах у нас учебное время, то есть, это до 15-18.
Скажите, но это какими-то нормативными актами, какими-то, да, постановлениями регулируется? Потому что я к тому случаю, когда после... Известный случай в нашем городе в детском саду произошел. После 16:00 ребенок получил травму в детском саду, причем такую, ну, серьезную. А некому было обратиться, пока вызвали скорую, воспитатели растерялись, ребенок там плакал, больно истекал там кровью, или как там было, я не буду,
ну,
сейчас...
проистекать.
Конечно, да. Сгущать краски не буду.
Не будем. Значит, здесь дети, значит, находящиеся в образовательных учреждениях, не могут оказаться без первичной медицинской помощи. Закон, регламентирующий оказание медицинской помощи, 320-й федеральный закон, значит, предусматривает, значит, что в тех ситуациях, когда медик отсутствует, так, вот первую помощь, доврачебную первую помощь оказывает воспитатель, там, педагог, тот, кто находится рядом. Значит, они проходят соответствующее, значит, инструктаж. Да, они могут, так сказать, оказать первую, то есть, вот эту доврачебную помощь. И сразу, значит, вызывают скорую помощь.
Параллельно с этим,
да,
вызывают скорую.
Поэтому здесь никто не должен растеряться, никто не должен, значит, потерять эти минуты, понимаете? Поэтому скорая помощь у нас работает быстро, оперативно, четко. Тут вопрос решаемый.
Угу. Ну, просто как-то странно, действительно. Да. Садик работает, ага, до 7, а медик только, ну, до 3, до 4.
Это регламентируется законами, расчетами, все остальное, понимаете?
То есть по количеству голов, так скажем, да?
По количеству детей.
По количеству детей. А я напоминаю, что в открытой студии принимает участие заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Мы говорим о детской медицине нашего города. Юрий Александрович, очень часто вот железногорские мамочки и папочки прибегают к консультациям красноярских врачей. Ну, по объективным причинам. Вот нет гастроэнтеролога, нет аллерголога, это понятно. Но когда ездят на консультации к педиатрам или какие-то анализы сдать, элементарный анализ крови, почему-то стремятся все в Красноярск. И зачастую, я сама молодая мама, и признаюсь вам, что зачастую красноярские врачи бывают более компетентны в некоторых вопросах. Где-то вот идут расхождения, например, с диагнозами или с выписанным, назначенным лечением непосредственно уже от наших врачей. С чем вот, как вы это объясните, с чем это может быть связано? Почему такие расхождения?
Я бы так сказал, что пациенты, в данном случае родители,
да,
значит, родители детей, имеют полное право выбора лечебного учреждения. Это, так сказать, не запрещено законом. Поэтому, если в отдельных случаях выбирают родители лечебное учреждение края, мы это, так сказать, не препятствуем, пожалуйста. А вот мы это видим. Значит, кто, куда и как ездит. Значит, основные направления родителей с детьми едут в краевую клиническую больницу. Да, высококвалифицированная краевая клиническая больница – хорошо принимают наших детей. Значит, сейчас существует форма, так сказать, доступности электронной записи, и детей принимают замечательно. Да, база у них немножко другая, чем у нас.
Ну вот чем вот. Они, да, лучше нас? Вот.
Нет, ну, краевой уровень. У нас участковая детская поликлиника, так
ну,
будем
что?
Говорить. Нет, ну, я не говорю, что у нас хуже, лучше. Нет, профессионализм примерно одинаковый. Вот. А родители все-таки выбирают, краевой уровень есть краевой уровень. Это раз. Во-вторых, часть родителей ездит в платные клиники. И вот они тоже частные, да, частные клиники, они привозят оттуда тоже положительные эмоции, так сказать, что как хорошо. Да, хорошо. У нас пользуется успехом клиника медицинской академии, так сказать. Да, замечательно, значит, там есть спектр иммунологических исследований, тех специалистов, которых у нас нет. Поэтому мы всегда, пожалуйста, надо, делаем выписки, направляем, пожалуйста, едьте. Вот, мы, значит, все, что мы можем сделать на нашем, на первом уровне, мы это делаем, делаем квалифицированно, делаем достойно. Вот, есть желание родителей, да, пожалуйста. Поэтому я вот так не хочу сказать, где-то что-то как-то. Право родителей, еще раз говорю, выбирать то, что, то, куда хотят.
Ну, то есть, всего лишь выбор падает на техническое оснащение, да? То есть, более технологичное, более современное.
Я бы не сказал, что
вот
если, условно говоря, да, там, заболевание ОРЗ, да, оно лечится что у нас, что в крае одинаково. Что бронхиальная астма лечится у нас, бронхиальная астма, допустим, врачами-специалистами.
Ну, лекарства другие, я вам честно признаюсь, вот, назначают.
Тактика лечения, стандарты лечения, значит, присутствуют как у нас, так и у них. Поэтому вот объем, так сказать, лечения, да, возможности шире исследовать какие-то параллельные, значит, сопутствующие диагнозы, да, в крае это, я признаю, что там больше, да.
Угу. Поэтому, ну, что ж. Мы сейчас вернемся к этому еще разговору. Мария Ивановна к нам дозвонилась. Говорите, мы вас слушаем. Вот так вот сделайте.
Алло, вот такой вопрос. Сейчас стало модно отказываться от прививок. Вот насколько это опасно? Что вы можете сказать таким родителям?
Угу. Я вас понял, отказ от родителей, отказ от вакцинации, но что я могу сказать? На протяжении последних, может быть, 5 лет, особенно последних 5 лет, процент отказов от вакцинации у нас увеличивается. И вот
увеличивается?
Увеличивается,
даже
да.
В нашем городе?
В нашем городе, да. Значит, причины разные. Значит, они, как правило, ссылаются на вред родителям. Да, это вредно.
Ну да, об этом
да.
И в печати,
и по телевидению. Мы их внимательно говорят. Слушаем, да. Это право, опять-таки, право родителей отказываться от манипуляции, от того-того и от вакцинации. Что при этом? Родители, как правило, молодые. Родители, как правило, так сказать, ну, начинаешь беседовать, не всегда информированные. Взрослое поколение, ну, будем говорить, там, бабушки, дедушки пережили те, значит, периоды, там, 60-х годов в нашем городе, когда в нашем городе были такие инфекции, как полиомиелит, процветал там коклюш, дифтерия. Вот эти заболевания проходили очень тяжело. Частенько с инвалидизацией, частенько с тяжелыми последствиями. Сейчас,
благодаря, это удалось победить.
Сейчас, благодаря вакцинации, нет таких массовости, таких заболеваний. Народ успокоился, думает, ну что ж, все, мне ничего не страшно. И потихонечку, значит, уходят от обязательной, будем говорить, желательной, обязательной вакцинации. Да, это плохо.
Скажите, а к чему вот эта пропаганда? Кто ее ведет и кому она выгодна?
Ну, пропаганда, сейчас далеко ходить не надо. В интернете можно вычитать очень много, так сказать, обсуждений. Родители общаются с родителями, есть клубы, есть... Вот это все понятно. Вот. Затем есть инициаторы, так сказать, среди парамедиков, как бы я сказал, которые тоже выступают против, так сказать. Ну что ж, они говорят свое. А мы говорим свое.
Скажите,
мы, так сказать, настойчиво, твердо, уверенно на каждом амбулаторном приеме, при приеме каждого пациента врач рассказывает.
Голос все-таки громче, потому что тенденция-то такая, больше отказов, чем доверие. Кстати, вакцина какая, российская или вот, ну, вот по всем прививкам?
Нет, ну, тактика какая? Мы стараемся прививать проверенными нашими российскими вакцинами.
И это главное. Нам дозвонилась Светлана Викторовна. Будьте добры, задавайте свой вопрос, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я бы хотела... Моя дочь работает в детских учреждениях, и я бы хотела узнать, почему перестали платить работникам детских медикам стимулирующие выплаты? Молодая семья зарабатывает копейки практически. Ответьте, пожалуйста, будет ли это постоянно или какие-то могут быть изменения? Всего доброго.
Спасибо.
Я уже так вскользь сказал про оптимизацию, значит, проходящую в том числе детской поликлиники и снижение заработной платы. Значит, часть снижения заработной платы происходит за счет не отмены, а снижения стимулирующих выплат. И медицинские работники, медицинские сестры, врачи дошкольных учреждений получали и будут получать, так сказать, стимулирующие выплаты. Вот не далее, как сегодня, значит, готовятся ведомости на оплату по стимулирующим выплатам. Завтра я их подписываю, они есть. Они стали меньше на 20-30%, но стимулирующие выплаты медицинские работники в дошкольных получат.
Скажите, пожалуйста, ну вы как руководитель распоряжаетесь стимулирующим, то есть это на ваше усмотрение, грубо говоря? Кого простимулировать в этом месяце?
Не на мое, так сказать. Нет? Существует система, она...
То есть кто-то жестко все-таки...
Утверждено, строго есть порядок тут от моего желания или нежелания, значит, так. Стимулирующие выплаты получаются и делятся, так сказать, в коллективе. В каждом коллективе порядок определен, поэтому здесь все объективно, все прозрачно, все доступно.
Но у вас есть возможность вот как-то отблагодарить, поощрить работника, который, ну вот, исключительно в этом месяце отличился?
Значит, такая возможность всегда есть у руководителя, ну, будем говорить, структурного подразделения, заведующего отделением, старшая сестра. Всегда имеет возможность, да?
Короткий вопрос еще, и мы будем, к сожалению, прощаться. Скажите, очень быстро время летит. Скажите, есть ли возможность отправлять на курсы регулярно, может быть, на какие-то семинары, на прослушивание каких-то лекций обучающих наших специалистов детской медицины? Да. Чтобы они шагали в ногу со временем.
Вопрос правильный, но вопрос, он, так сказать, автоматически решается в нами, потому что мы живем в очень, так сказать, жестком мире. Если ты не учишься, ты быстро выходишь, так сказать, в сторону. Поэтому вот регламентация обучения, ну, будем, врачей и сестер четко. Каждые 4-5 лет медик должен проучиться. При этом он должен, так сказать, пройти там, полагающие там, 144 часа обучения, это как минимум. Должен получить удостоверение, должен получить сертификат на право, так сказать, продолжать работу. Должен подтвердить категорию. Это обязательно. Есть, а он не может написать нам на категории, пока он не проучится там, будем говорить, в Красноярске, в Москве, в Санкт-Петербурге или в ведущих клиниках. Поэтому вот эта учеба очень жестко регламентирована. Тут мы не можем даже это автоматически делается.
Все замечательно. Пожалуйста. Понятно. А я напоминаю, что в открытой студии принимал участие заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Мы говорили о медицине детства в нашем городе, в нашем замечательном ЗАТО. До свидания. Спасибо, что были с нами.
До свидания. До свидания. Спасибо.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-00-58 от 13 мая 2009 года.